Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте. С нами сегодня Кира Лаврентьева.
Еще раз здравствуйте. И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
И с нами в гостях Нина Миловидова, руководитель церковного штаба помощи беженцам в Москве. И мы говорим об удивительной судьбе Нины и о том, как оказалась она на этом замечательном посту. И сейчас мы говорим о том, как, собственно, произошел этот переход к делам милосердия от необычной совсем судьбы. И я хочу тебя спросить о вот этом опыте, который так или иначе связан с переживанием смерти и переживанием его в положительном смысле, переживанием, которое, может быть, многие радиослушатели знают по воспоминаниям, связанным с отцом Алексеем Мечевым и тем событием, которые произошли после его встречи с отцом Иоанном Кронштадтским, когда он сказал, что после смерти супруги ему нужно войти в боль чужих людей, и тем самым он найдет такое действительно утешение, да? И помощь Божию почувствует. У тебя, я так понимаю, было примерно такое же состояние, да?
Да, сначала была тьма, сначала было страшно, сначала было непонятно вообще, что дальше. Это какая-то такая бездна, перед которой ты оказываешься, и она страшнее, чем бездна у водопада Виктория, потому что здесь уже никакого просвета, и непонятно, куда и как идти дальше. И, слава Богу, в моей жизни действительно появился владыка Пантелеймон, который направил на дела милосердия, и включившись сразу в чужую боль, в чужое горе, поскольку у владыки много проектов самых разных, и мы стали помогать бездомным, мы стали помогать мамочкам беременным, оказавшимся в беде. Мы, в общем, как пресс-служба, потому что сначала мне вот удалось поработать в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности и милосердия. А потом уже вот перешла я в больницу Святителя Алексея.
Это такая... Напомню, что это церковная такая больница, которая принимает всех, вне зависимости от вероисповедания, гражданства, национальности. И Нина стала пиар-директором, да, больницы?
Да, да, и мы делали самые разные проекты, которые могли принести там средства на паллиативное отделение. Ну и не только это, там служение, наверное, главное проявлялось в том, что мне удалось вот стать волонтером паллиативных отделений, и вот в этой вот помощь, соприкосновение с тяжело больными людьми, находишь ответы на многие вопросы и понимаешь промысел Божий, зачем тебе было дано такое испытание. И вот приходишь к выводу, что действительно Господь дает испытания, которые ты можешь вынести, не больше того. И после этого действительно ты должен как-то выбрать иной какой-то путь. Ты должен пойти вот в дела, которые действительно помогут тебе.
Принесут пользу людям и тебе помогут самому.
Пользу, да, и как-то тебя внутренне преобразят самого через вот это делание. И в паллиативном отделении, действительно, больница Святителя Алексея, там не чувствуется смерть, там нет страха, там нет вот ужаса, потому что там вот этот переход в иной мир, он какой-то очень такой прозрачный, он какой-то такой понятный. Там любовь, там милосердие, там какая-то радость бытия.
Вы знаете, дорогие радиослушатели, я все-таки позволю себе вставить маленькую ремарку. После того, как Нина к нам пришла однажды, вечер воскресенья, на Радио Вера, мы так его прекрасно записали. Я так впечатлилась, что мы сразу подружились. Вот как это была история-то, какая была. И пошла я к ней, значит, в больницу Святителя Алексея. Думаю, надо мне там тоже зачем-то быть. Мы потом поняли, зачем я туда пришла. У меня действительно была какая-то маленькая своя полезная задача. Значит, пришла я к ней. Она говорит, сейчас мы пройдемся с тобой по всем паллиативным отделениям, и ты поймешь, может быть, где-то у тебя сердце откликнется. И пошли мы. Ну, вы представляете, я вот прихожу, значит, я иду, думаю, не знаю, что меня ждет, что сейчас меня ждет, что будет. Значит, идем мы по коридорам, и это меня просто потрясло. Идет Ниночка впереди меня, значит, сидит юноша там лет 90-100, очень такого бодрого духа, говорит, Нин, привет, она, привет, Серега, они, значит, понимаете, да? То есть это не озвучивается в формате радиоэфира, но я хочу это озвучить, чтобы вы понимали, как это все вообще выглядит. Значит, они обнимаются, целуются, значит, Серега ей рассказывает все свои новости, какие у него внучки пришли, дочь пришла, не пришла, значит, что у него сегодня по здоровью, что он сегодня ел, вот каша ему понравилась, не понравилась, вот вчера лучше суп давали. Они обсудили все новости, причем это, знаете, это искренняя такая очень глубинная дружба двух давних приятелей. Это действительно так. И, значит, когда Нина, значит, обошла, вот этот утренний обход она произвела в моей компании, мы, значит, вышли, и я была потрясена, насколько это искренне и насколько это действительно светло. Место очень светлое. И Нина, она, знаете, как недостающий пазл вписалась туда в тот момент. И это было просто потрясающе. Это было еще перед как раз ситуацией нынешней, перед штабом беженцев. И совершенно для меня это был потрясающий какой-то опыт. И они, я сделала на такие далеко идущие выводы. И также, конечно, об этом светлом паллиативном отделении в больнице Святителя Алексея.
Да, и самое удивительное, что у нас получилось там сделать серию концертов для паллиативных пациентов. К нам приходили космонавты, которые...
Да, представляете, так и было.
Да, которые у костра рассказывали там истории о том, как они были в космосе, вот спустились там только-только оттуда с МКС и пришли к нам, и наши пациенты расспрашивали, это давало такой вообще стимул, заряд к жизни. Ну, и плюс, да, был там матч у нас с легендами Спартака, когда мы...
Который ты тоже организовывала, да?
В поддержку паллиативных отделений также удалось собрать там нужную сумму, и это такой незабываемый матч был, потому что на одном поле встретились врачи, наши травматологи, ортопеды, хирурги, у них у всех там надписи на футболках были, там, ортопед, травматолог, номер 77, номер 78.
Если сломает ногу, сразу полечит.
И с другой стороны были просто легенды Спартака, Досаев, Романцев, Ярцев, Бесчастных. И это матч такой был серьезный, потому что спартаковцы не ожидали, что встретят такого достойного противника.
Кто победил?
Спартак, несмотря на все наши... Мы ездили, договаривались, чтобы матч был благотворительный, все-таки мы в поддержку, должно все красиво быть, мы в поддержку паллиативных пациентов сражаемся. Но что-то пошло не так. Наши врачи оказались суперсильными противниками, соперниками, и...
Разозлили Спартак.
Да, Спартак не выдержал, в общем, они играли с нами по-честному. Что на самом деле...
Может, это и хорошо.
Да. Что на самом деле было честно.
Помимо больницы Святителя Алексея, у тебя был еще один эпизод в жизни, очень важный, и он связан с очень близким и тебе, и мне человеком. Это нынешняя полномочная по правам ребенка при президенте Российской Федерации Мария Львова Белова. И это было тоже очень необычное совершенно устройство на работу. Получилось, что я тоже приложил руку к этому. Мы с Марией Алексеевной, когда она еще просто была руководителем квартала Луи, Новых берегов...
В Пензе.
Приехала в Москву. Мы с ней встречались в одном из ресторанов в центре Москвы, и уже стало известно, что она становится сенатором. И в этот момент Мария Алексеевна говорит о том, что... Знаю ли я кого-нибудь, кто стал бы помощником ее в Москве? Я позвонил Нине, потому что это первая мысль, которая у меня возникла. Нина была с нами уже минут через 30.
Это очень похоже на Нину.
И я влюбилась с первого взгляда в Марию Алексеевну, и я не понимала, что такое квартал Луи. Слышала так, что мы все там участвуем, милосердие наше как-то...
Да, это один из таких ключевых общественно-церковных проектов, которые наш синодальный отдел по благотворительности поддерживает.
Вася, расскажи в двух словах буквально.
Ну, наверное, Нина может рассказать в красках, потому что она больше красок этому проекту. А вообще, это сегодня крупнейший церковный и единственный в стране такой большой центр сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. Выпускники интернатов, те люди, кто мог бы быть в четырех стенах без всяких перспектив, при этом с сохранным интеллектом и с возможностями полноценно жить, они получают, собственно, шанс построить свою жизнь, жениться, родить детей и иметь собственное жилье и работу благодаря Марии, потому что иначе они все жили бы в домах престарелых и интернатах.
Ну, такой стартап для ребят, способных с ограниченными возможностями.
Да, это такое творческая мастерская Сколково, как говорит Мария Алексеевна. У нее целых три таких проекта, и начиналось все с дома, который она сама отдала фактически своим ребятам, которых навещала в интернате. Свой собственный дом она отдала для тех, кто выехал из интерната для того, чтобы жить самостоятельно. И так началось. Сегодня у нее уже больше 70 подопечных
со всей страны. Да, Мария Алексеевна тоже можно бесконечно говорить.
Да, и она супруга священника. И вот
Нина... У нее 17 детей.
Да. Нина таким образом с ней познакомилась, и я так понимаю, что это просто тоже... Мне кажется, что вы нашли друг друга.
Да, Мария Алексеевна на следующий день купила мне билет в Пензу, я туда отправилась и вернулась совершенно другой. Когда своими глазами видишь этот проект, это такая маленькая Швейцария посреди Пензы, это инклюзивный отель... Это, ну, нет ощущения, что ты в России находишься. Это такое ощущение, что ты где-то за пределами, где-то вообще в другом мире. Потому что, когда тебя встречают ребята на колясках, когда тебя провожают, показывают все там, гиды рассказывают о Пензе, они тоже там с инвалидностью, но при этом... Они настолько увлечены, вовлечены в свое дело, это дело оплачивается, они чувствуют себя вот полноценными участниками жизни, это, конечно, просто захватывает. И я увидела отношение ребят к Марии Алексеевне, я поняла, что с этим человеком нам по пути, я пойду с ней дальше. И, в общем-то, да, потом была работа в Совете Федерации, и я очень благодарна Марии Алексеевне, что вот мы с ней год целый, да, провели... вместе в совместных таких проектах, в решении задач общих. Это удивительный был период. Да.
Делатели на радио «Вера».
У всех радиослушателей сейчас есть прекрасная возможность сделать доброе дело и стать добровольцем паллиативного отделения Сосветителя Алексея, про которое сегодня мы рассказывали. Там нужна помощь и в общении с людьми, и в уходе, и в чтении. Все, что вы можете дать, хоть частичку себя, любви, которую вы точно несете, это все будет очень нужно людям. Если у вас есть желание помогать, то можно на сайте больницы, правобольница.ру, найти форму и записаться в добровольцы.
Ну, у нас в гостях Нина Миловидова, координатор церковного штаба помощи беженцам, уже теперь. Это такая следующая ступень, на которую Ниночка перешла после больницы Святителя Алексея. У микрофона мой прекрасный ведущий Василий Рулинский.
И моя не менее прекрасная ведущая Кира Лаврентьева.
Обменялись комплиментами. Ну, а Василий Рулинский, дорогие радиослушатели, важный, между прочим, человек в церковной благотворительности. Это пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Нина, ну и как в итоге-то произошел переход к штабу?
С 24 февраля, с началом вооруженного конфликта, мы поняли, что в Москве тоже есть беженцы, что они приходят в синодальный отдел по благотворительности, что им необходима помощь так же, как и в приграничных районах, там в Белгороде, в Ростове-на-Дону. И было принято решение организовать такой церковный штаб помощи беженцам при синодальном отделе по благотворительности. И, в общем-то, владыка благословил вот мне заняться этим большим важным делом.
Ну, это же просто как-то удивительно. Человек, занимавшийся всю жизнь связями с общественностью, продвижением, рекламой, конечно, все это уже связано было с помощью людям, но тем не менее, назначается на должность исключительно социальную, причем такую ответственную. Это координация всей церковной помощи беженцам в Москве. Как ты вообще к этому отнеслась? Тебе не было страшно?
Мне было очень страшно. Я понимала степень ответственности. Я очень боялась как-то подвести владыку.
Мне было жалко расставаться с паллиативом.
Было очень жалко, но это такая вот временная мера.
Послушание.
Да, на пост, тогда пост начинался. И да, мы поначалу там работали вдвоем с моей коллегой Натальей, и комнатка у нас была маленькая, и вообще было непонятно, как действовать, что делать, как оказывать эту помощь. Нужно было изучить много документов, нужно было погрузиться в миграционные вопросы.
Да, законодательство, да.
Да, это было сложно. Выходных поначалу у нас тоже не было, потому что церковный штаб открыт ежедневно с 10 до 7, и в субботу, и в воскресенье. И на какой-то период дочь меня, Серафима, потеряла. Но потом я ее брала с собой в штаб, и мы там сделали детский уголок для беженцев, где она тоже с удовольствием играла. И, в общем-то, со временем появились добровольцы. Сейчас это такая наша основная сила, нам помогает по разным направлениям. Работа строится таким образом, что мы оказываем помощь беженцам комплексно. К нам приходит человек, мы рассматриваем все его вопросы и пытаемся их решить. В первую очередь, конечно, мы выдаем гуманитарные наборы, продукты питания, средства гигиены, канцелярские принадлежности. Мы одеваем человека на месте, у нас работает гуманитарный центр. Ну и дальше уже работаем с его основными такими проблемами и вопросами. Например, юридические консультации – это то, что нужно каждому. Человек хочет понять, как ему легализоваться в стране, с чего начать, куда пойти.
Как оформить правовой статус.
Да, и по этому направлению у нас собраны волонтеры-юристы, которые либо в штабе отвечают на вопросы, либо онлайн консультируют там по телефону. Мы даже кого-то юридически сопровождаем, если это необходимо. Например, там маломобильных граждан или тех, кто вот особо там нуждается.
Я так понимаю, что штаб оплачивает необходимые расходы по изготовлению документов и пошлины.
Да, мы поняли, что, наверное, для человека в первую очередь важно как-то легализоваться, чтобы получить там тот же полис ОМС, а для этого, ну, нужны деньги, потому что перевод документов – это такая платная услуга, она не всем под силу, перевод документов с украинского на русский язык, и штаб помощи беженцам, он оплачивает эту услугу, у нас есть договоренность с бюро переводов, это, ну, такие многомиллионные расходы ежедневные, но мы понимаем, что для человека в первую очередь это важно. Сегодня, здесь, сейчас, он придет, да, за гуманитарным набором там в следующий раз. Но если он легализуется, то он, может быть, и сам себе уже его купит.
Я вот сталкивался с этим опытом, собственно, встречи со штабом от нескольких людей, которые просто были в невероятном восторге, вот, примерно как Кира про паллиативное отделение. Вот Нина такой человек-праздник. И мне кажется, что вот все, что вокруг нее, это тоже каким-то праздником становится. Несмотря на такую, в общем-то, серьезную нагрузку психологическую, боль, которая действительно чувствуется во всем от тех людей, кто приходит за помощью, там невероятно чувство при этом какое-то такое умиротворение, тихой радости, которая все-таки есть от того, что есть такое большое количество добрых людей.
Так, теперь пойду туда.
Обязательно.
Обязательно. Причем ты можешь выбрать себе любое направление. У нас есть юристы-волонтеры, у нас есть психологи-волонтеры. У нас есть...
Журналистов-волонтеров нет, боюсь.
Есть, я с радостью приму.
Да, здесь ты точно себя найдешь, потому что направления самые разные. Хочешь с детьми сидеть? Пожалуйста. У нас каждый день в штабе присутствуют няни, аниматоры, которые, в общем-то, работают с детьми. У нас такой детский уголок есть. Кроме того, мы помогаем в размещении, у нас вот это направление есть. Это, кстати, записано у нас в автоволонтеры.
Да, я в группу составила.
Нинина, ближайшая помощница, сама лично разместила, она живет с 18-летней беженкой, а в другую свою квартиру, которую она сделала для своих детей, ну, как купила, там поселила многодетную семью беженцев. То есть вот эти люди, они фактически там вот дня днями и ночами генеральные директора, большие боссы, они бесплатно там трудятся, либо за какие-то небольшие деньги, потому что мы, естественно, платим совсем немного.
Сейчас мы начали сотрудничество с космонавтами. К нам будут приходить космонавты, также волонтерить в штабе и станут лицами штабов региональных.
Нина, я знаю, что много людей приходит со своей болью, но вот это вот чувство радости и теплоты, которое вот есть в штабе, оно как-то вот, они особенно переживают. Я помню, вот история была, ты мне рассказывала про бабушку из Мариуполя, которая, у нее была мечта, да, расскажи про нее.
Да, однажды к нам в штаб привели бабулю, 91 год. Она из Мариуполя, у нее там была квартира в самом центре города, но попал там снаряд, и все было разрушено, ей пришлось жить в подвале несколько месяцев, в темноте, без воды, без света. И тогда, сидя в таком вот страхе, в ожидании какой-то такой неизвестности, она мечтала об одном, вот о мороженом. Она очень любит мороженое, она вот мечтала когда-нибудь еще его попробовать. Эта мысль ее как-то утешала, и ей казалось, что вот она выживет и обязательно еще раз попробует мороженое. И к нам привел ее социальный патруль Лизы Глинки. Бабушку нашли на вокзале. Она несколько месяцев скиталась там. Она питалась вместе с бездомными, потому что в какой-то момент соседка купила ей билет на автобус, который следовал до Москвы, посадила ее туда, то есть вывела из подвала. И Лидия Григорьевна проделала такой большой путь. В результате оказалась брошенной, оставленной, никому не нужной на вокзале, потому что там у нее карта была заблокирована, пенсия, естественно, здесь недоступна. И как-то легализовываться она не могла. Это, во-первых, уже возраст, и никого из близких в Москве. Она пыталась найти свою давнюю подругу, но у нее ничего не вышло. И такое вот в состоянии отчаяния к нам ее привезли. Она попросила купить ей билет к сыну. У нее в Бердянске, ну, по словам Лидии Григорьевны, жил там сын и живет, с которым была потеряна связь вот на несколько месяцев. И она очень хотела к нему приехать и, ну, мечтала о том, что это будет такая теплая встреча. А еще, конечно, она хотела мороженого. Мы купили это мороженое вместе с ней, ели его и поселили в отель на несколько дней, купили ей билет до Джанкоя на поезд, потом организовали переход с поезда на автобус с помощью там волонтеров. И вот это все тепло, радость, оно как-то осталось у нее в сердце, в душе. Пока она добиралась до Бердянска, мне удалось связаться с ее сыном. Сын отчитал меня, сказал, что он выставит бабушку на улицу, что она ему не нужна, что денег на ее содержание нет. И бросил трубку. Она действительно добралась до него, и, ну, так и произошло. То есть он ее выгнал, отправил обратно в Мариуполь. Прошло какое-то время, Лидия Григорьевна не отвечала, не брала трубку. Мне позвонили из пункта временного размещения в Пятигорске. Сказали, что бабушка оказалась у них, что у нее все хорошо, все в порядке, она жива-здорова, но ей хочется обратно к нам. Несмотря на хорошие условия, несмотря на то, что там о ней заботятся, ей хочется туда, где она снова попробовала это самое мороженое, где она нашла друзей за этот короткий срок, потому что волонтеры, ну, очень так заботились о ней. И, ну, мы... Она была не безразлична нам, она это почувствовала, что здесь люди, которым она не безразлична. И вот сейчас она как-то просится сюда к нам, чтобы мы в Подмосковье, может быть, в дом престарелых ее устроили, и хочет провести старость где-то рядом.
Вот. Я уверен, что тысячи таких людей, которые сегодня ежедневно получают помощь в наших церковных социальных центрах в Москве и в других приграничных городах, Белгороде, Воронеже, Ростове, в Волгограде, в Симферополе, все они получают это тепло, заботу и вот любовь от церкви, от таких людей, как Нина и я. В конце нашей передачи хотел бы предложить всем радиослушателям сделать доброе дело и Это можно сделать по-разному. Можно поддержать церковь в служении беженцам и мирным жителям. На сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru есть полный список необходимых нужд беженцев и продуктов питания, и возможности стать добровольцем нашего штаба в Москве, в Белгороде, в других городах. Также можно стать добровольцем паллиативного отделения больницы Святителя Алексея в Москве. Это можно сделать на сайте больницы правобольница.ру. И, конечно, мы просим всех, кто хочет помогать регулярно, помогать нам совершать добрые дела, поддерживать тех, кто в беде, сделать пожертвование и подписаться на регулярное такое пожертвование на сайте miram.help. Это сайт, который призван поддерживать всех людей в беде. Это сайт нашего синодального отдела по благотворительности, который специально создан для тех сложных случаев, когда кроме нас больше помочь некому. Сайт называется miram.help. Мы благодарим Нину Миловидову за сегодняшнее участие в нашей программе. С вами был Кирилл Лаврентьева.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Встретимся через неделю. Помогайте друг другу.
Всего хорошего.
Делатели на радио «Вера».